Начинается передача Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Христос разрексит, Христос воскресе, Христос воскрос. У микрофона Радио Мария Лявон Габрусенок. Я вас віншую, шановне спадарство, любые Христе, браты и сестры, со святым, с великим святым воскрошення Христова с Пасхой, и так само віншую со святым успоминов тих, хто пайшов у той світ померших. Сьогодні Радоніця, віншую. А я продовжую сьогодні дочитувати роман видаючийся білоруської писательниці Людмили Рублевської «Авантюри Франтиша Вирвіча. Окончання».
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Мостовая Полоцка не впервые была залита кровью. Будто смерть надеялась, что, поливая камни, она вырастет себе преданное войско. Но зачем ей войско? Люди и так служат смерти, упорно отбивая жизни друг у друга. Металл стучал о металл, будто выбивал ужасный ритм смертельных танцев. Особенно страшно получалось, что мостовую заслала тонкое покрывало снега, и кровь просто кричала на белом фоне. В битве не было магната и пасконника. Были вои. Прантиш видел, как обычно мечтательный вялый князь Михаил Богинский сечёт-то с двумя пришельцами. Его лицо такое же сосредоточенное и жесткое, как у них. Как старый гетман валит врагов палашом спокойно, аккуратно, будто хозяин выполняет привычный свой труд. А шустрый сапега умудряется махать саблей и одновременно отстреливаться из пистолета. Там, где проходил ватман, возникала дорога, а за людником, который еще недавно еле мог стоять, Прантиш просто не успевал следить. Знал только, что в минуту смертельной опасности тот, скорее всего, очутится рядом. Так и случилось. Людник вырастал за спиной Прантиша, и рядом валился чужой жалнер, и доктор успевал еще выкрикнуть какое-то важное поучение. Рассейцы тоже не были трусами. Смерть все расширяла свой хоровод, хотя за что здесь дрались и умирали, знала всего несколько человек. А мещане просто закрылись в домах и молились Господу. Им не привыкать, что не соймик, то побоище, что не суд, кровавая ссора. Через некоторое время Вырвич больше не ощущал себя на празднике. По правде, он только сейчас понял, что война – это действительно тяжелый труд, который нужно выполнять очень старательно и терпеливо. Мирясь с тем, что не каждый твой геройский поступок будет замечен и оценен, Это не театр, панове, но, кажется, пока не дал промашку. Живой, только русый чуб срезан чужой саблей, да никак не избавиться от этого мерзкого чувства пережитого, когда загнал подаренный полонее кинжал в бок усатому казаку, который и срезал прантишу чуб. Биение чужой крови будто передалось на какое-то мгновение через клинок. Вырвич и убитый им человек стали одним существом. А потом глаза казака угасли, из них исчезла душа. Страшно видеть так близко, глаза в глаза, как покидает тело душа. Вырвич отпустил гипоцентавр, который вдруг стал невероятно тяжелым. Утер шапкой вспотелое лицо и попробовал отдышаться. Как там учил ледник? Контроль. А где, кстати, ледник? «Гетман в опасности!» — закричали рядом. Пранчич осмотрелся. На той стороне площади возникла какая-то куча. Туда уже кто-то бежал. Припустил и Прантиш с гипоцентавром, но пока приблизился, куча распалась. Казимир Радзивилл пробовал подняться с мостовой, снег вокруг него был весь красный, великого гетмана заслонял собой сын полоцкого Скорняка и дважды доктор, еле удерживая обеими руками саблю. А вокруг лежали несколько радзивилловских янычаров, их белые суконные жупаны щедро окрасились багровым. «Ваша милость, куда вас ранили?» К Радзивиллу бежали, подымали, спасали. Прантиш подхватил ледника, который уже валился с ног, помог опуститься на мостовую. Доктор и без того не смуглый сейчас был белый, как новая бумага, и весь крови. «Ничего, он живучий», — крутилось в голове у Прантиша. «Да отцепитесь, я нормально, вон тому парню помогите», — это рявкнул гетман, и к леднику сразу повернулись, побежали, начали перевязывать раны. Вдруг раздался страшный свист и конский топот. Всадники с крыльями за спиной, в которых жутким воем бился ветер, в оперенных шлемах принеслись по брусчатке, как призраки. «Ваша милость, гусары появились!» — обрадованно крикнул кто-то. Теперь кровь на снегу казалась черной. Да и потоптали в основном тот снег, обнажив брусчатку. А с камней что взять? Сколько по ним прошло уже прохожих, проехало колес, сколько на них умерло народу, не покинув следа. И следующие поколения будут ходить по этой мостовой, не подозревая, что проходит по месту чьей-то смерти. Казимир Радзивилл рыбонько подошел к люднику. Тот с помощью Прантиша кое-как поднялся. «Назовись, кто таков?» — властно приказал гетман. «Болторомей Ледник, доктор, сын полоцкого мещанина Гаврилы Ледника», — прохрипел тот. «Значит, не шляхчич», — задумчиво промолвил гетман. «Ваша мость, ему дали патент на шляхетство. Его мость князь Богинский влез Прантиш». Гетман перевел на шкаляра тяжелый взгляд. «Патенты эти, тьфу, стыдоба, ничего ей не значит. Я бы таких новых шляхтичей балаган отправлял вместо медведей. А ты кто есть?» «Прантиш Вырвич из Подневодья, герба гипоцентавр». Прантиш подпер плечом ледника, который и так чуть не свалился, а сейчас это было не своевременно. «Оба чернокнижники?» — с мрачной насмешкой спросил Радзивилл. «Это навет, ваша мость», — горечи заверил Прантиш. «Мы оба добрые христиане. Доктор даже отказался гороскопы составлять, чтобы гаданием не грешить. Ну скажи, что да, Бутрим». Вокруг начали собираться уцелевшие люди. Кто-то кричал «Виват! Победа!». Гетман достал из ножен свой палаш и обратился к доктору. «Значит так, рыбонька, патент твой можешь порвать и выбросить, чести он тебе не даст, потому что нобилитацию может осуществить либо трибунал, либо великий гетман на поле битвы за выдающийся подвиг. Вот второй прецедент имеет перед собой. Да, панове? Вокруг одобрительно загудели. Вы все видели, как этот воин спас жизнь великого гетмана и как дрался, не жалея себя, с чрезвычайным мастерством и мужеством. Давай, рыбонька, остановись на колени. Лётник упал на колени не от того, что спешил выполнить приказ, а от слабости. Гетман ударил его палашом по плечу. «Посвящаю тебя, Бутрим, лётник, в рицари. Да поддержите кто-нибудь парня, чтобы не брякнулся. Пояс подайте, обижите его, возьми эту саблю, целуй, клянись, что будешь до кончины служить своей родине, своему королю и своему пану, и без жалости отдашь жизнь за отчизну. Дарю тебе и твоим потомкам деревню корабли, и владеть тебе и твоим потомкам отныне гербом короб. И еще 1000 дукатов даю на хозяйство. Дарственную подготовьте уважаемому пану». Пранчич не столько следил за обрядом, сколько смотрел, чтобы доктор не упал, испортив торжество. Но доктор выдержал все до того момента, когда шляхта начала кричать «Виват пану лёднику!». Вот тогда он приложился щекой к полоцкой брусчатке. Гетман удовлетворенно пригладил усы. Отважный вой. Как сабрей владеет, никогда такого не видел. Но если умрет, то похороним, как шляхтича. И двинулся дальше. Пранчиш позвал 2 янычаров. Доктора положили на чей-то плащ и понесли к дому Реничей. Место нашлось в переплетной мастерской, которая была рядом с домом. Здесь же побывали жолнеры, о чем свидетельствовал и стоптанный пол, и перевернутые верстаки. Беспамятного лётника положили на скамью. Пранчиш послал какого-то почтового по воду, и когда тот принес ведро, обтер лицо раненого мокрой тряпкой. Доктор вздохнул, открыл налитые кровью глаза. Воды. Напившись, доктор нашел в себе силы приподняться и смотреть помещение. «Где Соломея? Где все?» «О, пани лётник, не зная». «А все там, на улице, слышишь, ревут, вино пьют в честь Виктории. Ты хоть помнишь, что ты теперь не только 2 доктор, но и 2 шляхтич? И теперь твое шляхетство никто не оспорит. К тому же ты богаче меня на целую деревню. Счастливый конец, пан лётник». На улице действительно ревели победные песни. «Гой-гой, война рыхла, покуль стихла, распочати святова, святковати, келих пенна пива, пиво, и оно живо, гой-гой, а суседа нехай беда. Выпи ныне, хвора згине, лися пива ныне у счастливой године. Гой-гой, война негодная, пока стихла, начнем праздновать кубок пенного пива, пиво оно живо. Гой-гой, от соседа пусть беда, выпей ныне, хворь сгинет, лейся пиво ведь ныне, счастливой године». Это я прочитал несколько строчек с этого гимна, песни, перевоз белорусского. 2 шляхтич снова в изнеможении улегся. «Это только начало, парень. Ничего еще не окончено, и будет хуже. Пока вдруг дом содрогнулся. Да что там, мир содрогнулся, и что еще не попадало с полок, не падало с полок, то упало». Пранчиш бросился к окну, но через маленькие с ледяные стеклышки ничего не было видно. Пушки, что ли? Лёдник сел, рвануло под землей. «Там, где погрев. Помоги, нужно посмотреть». На улице творилось черти что. Снова слышались крики магнатов, особенно доносчиво тонкий голос Александра Сапеги, который будто возмущенно хлестал воздух. «Воры! Где Рамфея?» Пранчи схватил за полу радзивиловского адъютанта, юношу с красноватым носом, с пышными светлыми усами, который наверняка был не последний вопивоха на знаменитых нежствистских балах. «Пане братья, что случилось?» Тот махнул рукой. «Да паны заперли в комнате какую-то девицу, и она исчезла, да еще украла что-то. Вот теперь ищут». Пранчиш и лёдник поковыляли к погребу, который скрывал вход в подземелье. В окне дома Лейбы мерцала свеча, и Пранчиш представил, как старый аптекарь за последний день натерпелся страху, и что он переживает теперь, не зная, может, пора удирать или уже удирать бесполезно. Перед погребом снова собрались магнаты, которые подозрительно посматривали один на одного. И отец иезуит снова был тут, как тут. Рядом с ним взмахивала руками закутанная в меха княгиня Алена из Богинских, и даже Герман Ватман стоял себе скалой, отхлебывая из огромного кубка вино. «Наверное, сначала надо найти женщину», — мягко подсказал иезуит. «Навряд ли она могла уйти далеко». Но женщину не нужно было искать, потому что она выскочила из погреба. Ни одна. За ней бежала Полонея Богинская, оба перепачканные, кричали самым недостойным для благородных дам образом: «Бегите, сейчас рванет!» И действительно рвануло, и хорошенько так на месте погреба осталось ямище. Богинский подскочил к Полонее, схватил за руку. «Где Рамфея?» Девушка вырвалась. «Ах, пани, братья, случилось такое ужасное приключение, страшное несчастье. Я не пошла сестрице прятаться в монастырь, так как потерялась дорогой, и попросилась в комнату к этой пани. И вдруг начали ломиться в окно казаки. И мы давай стрелять в них, отогнали, но были уверены, что к нам снова полезут, и решили спрятать Рамфеев в самом надежном месте». «Это где?» – подозрительно спросил Александр Сапега, который внимательно прислушивался к рассказу. «Там, где она была несколько столетий», – твердо сказала Соломея Лёдник. «Ах ты!» – Сапега даже кулаками затряс. «Додумались, куры безмозглые!» «Осторожно, пани братья, ты говоришь о моей сестре», – злобно напомнил Богинский и снова перевел глаза на перепачканное личико с голубыми и такими безвинными глазами. «А взорвалось что?» «Ах, ваша княжеская мость, мой великодушный брат, это и есть несчастный случай. В нашей комнате оставили бочонки с порохом. Вот мы и надумали спрятать их тоже, чтобы казаки не забрали, до чего не натворили». Полонейка доверчиво хлопнула ресницами. «Ай, какая невинная, но хорошая девочка перед вами. Разве она могла предвидеть, что случится?» «Ясно. Рамфея в подземельях, а подземелья обвалились», — с мрачной улыбкой высказался Радзивилл. «Обвалились, как рыбонька. Хорошо? Разобраться нельзя? Ой, хорошо обвалились, ваша княжеская мость, великий гетман», — заверила нежным голоском Полонея Богинская. «Никакой человеческой возможности разобрать завалы нет». Гетман пригладил седые усы, посмотрел на изящное, величественное лицо Соломея, но лукавое личико младшей Богинской хмыкнул. «Эх ты, ваша мость, черторийскую на дуэль вызывала? Каюсь, ваша мость, великий гетман, стыдно мне за такое неприличное поведение», — скромно опустила глаза Полонея. «Чтоб я так вино пить стыдился», — проворчал гетман. «А ты, пани, покалечила паюка моего брата. Я только глаза ему соды промыла, ваша мость. Присягаю своей вечной жизнью», — промолвила своим глубоким низковатым голосом Соломея. Вокруг начался шум, звучали предложения вроде дать глупым бабам плетей и сейчас же начать разбирать завал. Но великий гетман рявкнул голосом, которым привык отдавать команды на поле боя, перекрывая любой звук. «А ну замолчите! Хотели Божьей воли? Вот вам Божья воля. Рамфея останется там, где и была, и покуда люди этой земли не поумнеют, там, наверное, останется. Все по домам!» Бросил на прощание Полонейки. «Желаю тебе хорошего мужа, рыбонька, чтобы смог тебя взнуздать!» Остановился взглядом на Соломеи. «Эх, был бы я моложе! Буду проезжать мимо вашего имения, заеду, пани Ледник!» И пошел вместе со своей свитой. Сапега злобно бормотнул на прощание. «Сколько денег, хлопот, сколько крови пролилось!» И все на комариный писк сошло. Фемины. Нельзя на них полагаться. И горько вздохнул, вспомнив, очевидно, жену, которая дарила своей милости молодому Брюлю. Да так и не выменяла на них для мужа булавы польного гетмана. А Богинский не захотел даже слушать сетования старшей сестры и заявил, что политика – ничто в сравнении с музыкой. И его изобретение педали для арфы является намного более важным для истории, чем все сестренные интриги. Лучше он мануфактуры с машины профинансирует с помощью своего нового наемника, ученого-немца. Ватман же, прихрамывая, подошел к Ледникам и Вырвичу, допил вино, швырнул пустой кубок за спину. «Плохим я был шкалером, не лучше, чем ты, щегол. Но запомнил, как нам рассказывали, что когда победного военачальника привозили с триумфом по улицам Рима, за его спиной стоял человек, который шептал ему. И это проходит. И другие гадости. Я всегда буду за твоей спиной, доктор. А хорошо все-таки, что я не перерезал тебе горло, а...» Соломея обнимала Ледника и плакала от жалости и облегчения. Развелоский адъютант подбежал, сунул доктору дарственную наимение и грамоту на шлихетство, вежливо распрощался с паном-братом. Второй шляхтич, проходя, стукнул доктора по плечу, отчего тот едва не скорчился от боли, и предложил пану, брату Бутриму, Леднику, пойти в дом воеводы, хорошо выпить по случаю виктории. Третий шляхтич по всем сарматским обычаям пригласил на масленицу его милость пана Ледника в гости в свое имение у Дребина. Тут самую честь оказывали и его милости пану Прантишу Вырвичу, который горделиво положил руку на гипоцентавр и повертывался так, чтобы все видели драгоценный кинжал, хотя в сумерках навряд ли кто обращал внимание на его оружие. Соломея растерянно спросила доктора: «Почему не так с тобой? Твой муж великого гетмана на поле боя спас, и гетман его, согласно статута и сарматских обычаях, в рыцари посвятил», — с широкой улыбкой объяснил Прантиш. «Так что ты, пане Ледник, герба, короб, владетельница деревни, корабли и тысячи дукатов. Только вот, что я посоветую вашему спане. Давай отведем доктора в дом, пока он еще на ногах держится». А у Прантиша был княжеский кинжал с диамантом и изумрудами, и еще один поцелуй, на этот раз в губы, от Полонеи Богинской. Но невероятной прекрасной дамы, которая способна драться на дуэли, пробираться сквозь лабиринты и взрывать бочки с порохом. Было обещание подождать, отдавать кому-либо свое сердце, пока молодой Вырвич не станет генералом, если, конечно, событие не затянется во времени. На завтра на брусчатке снова сиял белый снег, даже жаль ступить, нарушить его чистоту, и будто не было вчера кровавой драки. Тела, правда, кое-где лежали, от тел сильно несло горелицей, и слышался могучий храп. За Викторию шляхтич пьет, пока не свалится с ног, если смерти не удалось его свалить. В подземельях где-то по Святой Софии сияла невидимая светом Рамфея. «Когда же вы вернетесь в Полоцк, а, детки?» — тоскливо спрашивал старый Лейба, всматриваясь в лица ледников. «И вернетесь ли, мир велик? И вы теперь большие люди. Вернемся, дядька Лейба», — уверила Соломея, — «потому что мы слишком малы в сравнении с Полоцком, чтобы его забывать. Может, напрасно ты, Бутрим, извини, ваша мость, пан ледник, не согласился пойти служить в войско великого гетмана. Сразу же чин немалый обещали, сомнение промывал аптекарь, и пан Вырвич карьеру бы неплохую сделал. Дядька Лейба, ты можешь представить меня с утра до вечера за пировальным столом, под который я валюсь, напившись, а потом, едва продрав глаза, лезу, защищая свою честь от пана-брата, и мы рубим друг друга саблями из-за кривого взгляда или толчка в плечо», — мягко проговорил людник, одетый согласно своего нового статуса в шляхетский наряд, хотя и без диамантовых гузов и броских украшений. «А мою честь свежего шляхтича точно будут испытывать, кому не лень. А можешь представить, как я ору на соймике в защиту не самого умного, но покорного депутата, которого поддерживает мой патрон?» «Да, это тяжело представить», — улыбнулся Лейба. «А благородный пан Вырвич?» «Пока что я с ними», — коротко ответил Прантиш. «Ему доучиться нужно», — промолвил ледник. «Что толку, если сейчас он привыкнет к жизни в магнатской резиденции и станет таким, как пан Михаил Володкович? Тот ведь тоже не без соображения был сильный, отважный. А как окончил? Расстреляли свои же литвины в подземельях Менской ратуши. И никто, кроме пани Хаханку и его прихлебателей, добрым словом не помянет. Шляхчу все равно войны не избежит», — весело выкрикнул Прантиш. «Факет, Спайрат, действуй, надейся. Мне генералом нужно стать. Будут еще у тебя подвиги», — ворчливо произнес ледник. «На всех нас бит хвалит. Времена ждут литвинов бурные, и пока есть возможность, нужно заняться чем-то созидательным. А Виленская академия — неплохое место для научного труда и для получения образования. Тем более у пана Вырвича там знакомый профессор теперь есть», — с улыбкой прибавила Соломея, «который не даст ему никаких послаблений», — строго глянул на Прантиша ледник. Вырвич фыркнул, поправив новую пушистую шапку с аграфом. Студенты академии еще не знают, какой подарочек получили в лице профессора Бутрима ледника. «Гонять будет, как борзая зайцев. Прантиша вон как загонял, готовя к зачислению студиозусы. А в академию хотелось, ледник обещал, что там найдется ученые механики не хуже Пфальцмана. Прантишу не терпелось самому попробовать сладить машину еще лучше железной черепахи, которая бы ездила быстро и далеко. Философия тоже была не самой неинтересной наукой, как раньше думал Вырвич. Астрономия, посмотреть на звезды в телескоп, увидеть движение комет. Да, нынешний Вырвич сильно отличался от того школяра, который полгода назад сделал невероятно выгодную покупку за медный шелик. Лейба утер слезы и отступил к калитке. Полоцк лениво просыпался, удивляясь тишине утра, которую никто не успел испортить криками, стрельбой и ругательствами. Молодой кучер, который ждал у новенькой брички своих хозяев, в очередной раз обошел экипаж, поправил наполненные сундуки, многозначительно глянул на небо, совсем рассвело, не время ли в дорогу? «Ну что, двигаем?» Прантиш, который уже сидел верхом, нетерпеливо оглядывался, едва сдерживая своего собственного коня, Пегова, Дыхканта, рвущегося полететь в далекие дали, где ждут новые авантюры и подвиги. И они двинулись по дороге из Полоцка на Вильню. Уважаемые радиослушатели, я сегодня закончил читать роман выдающейся талантливой белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича». Я, Левон Габрусенок, сегодня прощаюсь с вами. С праздниками вас, возлюбленные во Христе, братья и сестры. До новых встреч в эфире.